друзья, я отвечу на некоторые вопросы. Записка такая поступила. Братья, почему не на все вопросы отвечаете? Еще 2 дня назад подали вопросы и на них не ответили. Пожалуйста, если можно, ответьте. Друзья, возможно, ваш вопрос не подходящий для такой аудитории. Я не знаю, о каком вопросе идет речь, но я знаю, что накопилось вопросов, на которые братья намерены ответить. Поэтому ваши вопросы не выбросили. Хотя некоторые вопросы я прочитывал, они не подходящие, чтобы отвечать в микрофон. Братья, пожалуйста, объясните, в нашем братстве по пятницам есть тема молитвы о пробуждении в зарегистрированных церквах. Как это объяснить члену зарегистрированной церкви, если меня спрашивают? Друзья, объяснять не надо, потому что на последнем совещании Совета Церквей приняли решение эту фразу заменить. Фразу о пробуждении в зарегистрированных церквах заменить о пробуждении в церквах ЕХБ. Имея в виду все союзы ЕХБ, включая и нас тоже. Поэтому этой фразы в пятнице молитвенной больше не будет. Записка такая. Объясните, пожалуйста, вторую часть стиха Екклесиаст 7.7. Там написано так. Если мудрый притесняет кого-то, то он делается глупым. И подарки портят сердце. А что здесь объяснять? И здесь и объяснять нечего. Подарки портят сердце. Человек портится, если ему дарят подарки. Он к этому привыкает и разлагается, и развращается. Братья, пожалуйста, объясни. А, это уже я объяснил. Еще здесь вот по Библии 2 вопроса. Один вопрос такой. Матфея 19:12. Там речь идет о скопцах. Написано, есть скопцы, которые так родились. Есть скопцы, оскоплены от людей. И есть скопцы, которые сами себя сделали для Царства Небесного. Скопцы – это люди, не способные к семейной жизни. Они могли так родиться. Они могли так стать, евнухи в Библии были, в Ветхом Завете. Или сам человек, будучи физически здоровым, принял решение не вступать в брак ради служения. Вот так. И второй вопрос, Марка 4:12. Написано так. «Так что они своими глазами смотрят и не видят, ушами слышат и не разумеют, да не обратятся и прощены будут им грехи». Ну, в общем-то, стих не очень понятный. Друзья, это цитирует автор Евангелия пророка Исаию. Там написано «И не обратятся, чтобы я исцелил их». Поэтому этот текст следует читать так. «И не обратятся, чтобы прощены были им грехи». И вопрос вот какой, интересный вопрос. «Приветствую». Откройте нам по Новому Завету, что церковь – это невеста. В Ветхом Завете невеста – это Израиль. А в Откровении невеста – Иерусалим. А церковь в Новом Завете – тело, глава которого – Христос. Итак, вопрос. Можно ли Новым Заветом доказать, что церковь – это невеста Христа? Можно доказать. Написано, «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой». Это второе послание к Коринфянам. Оно начинается так. «Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа, церкви Божией, находящейся в Коринфе». Значит, послание написано «Церкви Божией» и написано «Я обручил вас единому мужу», то есть Христу. Таким образом, обрученная девица – это невеста. Павел обручил церковь в Коринфе Иисусу Христу, чтобы представить Христу, то есть ему же, жениху, чистой девой. И еще написано «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Здесь очень точно речь идет «Христос возлюбил церковь, так мужья должны любить своих жен». А еще написано «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене, и будут двое одна плоть, тайна сия велика». Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Поэтому немало текстов Писания в Новом Завете, которые говорят о том, что церковь – это невеста Христа, Христос – это жених. Скажите, пожалуйста, на досуге можно ли читать не духовную литературу, а классику, например, Достоевского или Чернышевского. Друзья, вообще, я вот что по этому поводу скажу. Во многих вопросах нельзя сказать, можно или нельзя. Это и неправильно будет. Ну, например, мы учимся в школе и учились. И есть школьная учебная программа, которая обязывает прочитывать какие-то книги. И было бы неосторожно в совете церквей, например, принять решение, нельзя читать. И по истории тоже нельзя читать. А потом о географии, наверное, тоже изучать нельзя. И на физкультуру ходить тоже нельзя. Ну и прочее. Это было бы неосторожно. Поэтому, друзья, вопрос чтения литературы, той, о которой даже идет речь, я считаю, все-таки это вопрос совести. Есть классическая литература, которая где-то может быть полезная. Ну, например, она написана людьми, которые положительно относились к Богу. Например, Толстой писал «Воскресенье». В общем-то, я не думаю, что эта книга вредная. Она может где-то быть для кого-то и полезной. Тем не менее, не все, что писал Толстой, хорошо. Скажем, есть книги «Война и мир», они не все там хорошо. Или, скажем, друзья, например, «Островский «Гроза»». Это тоже классика, считается русская классика. Тем не менее, эта книга определенно, она антибиблейского содержания. И поэтому относиться к классике тоже следует осторожно, даже к той, которая в школьной программе, хотя не все, что по школьной программе классика, например, «Мастер и Маргарита», мы говорим, что ее вообще читать нельзя, даже если она в школьной программе. А двойку поставят, пусть поставят двойку, но я считаю, что читать ее нельзя. Или, скажем, какие-то оккультные произведения Гоголя, типа «Ви» или «Вечера на хуторе близ Диканьки». Я считаю, тоже их читать нельзя, хотя они и в школьной программе. Поэтому, друзья, на то мы и христиане, и есть у нас родители, которые нам помогут где-то сортировать, чем нам питаться. Писание Святое говорит, ни одним словом, не хлебом единым живет человек, а словом, исходящим из уст Божьих. Что нужно сделать? Здесь одна записка заканчивается словом «помогите». Я не думаю, что хорошо ее читать здесь. Вы ко мне подойдите, и я постараюсь вам помочь. Можно ли отдыхать на общественном пляже? Друзья, я всегда говорил и говорю, есть места, где христианину не место. Это стадионы, спортзалы, фитнес-клубы. Вот. Пляжи я тоже отношу к таким местам, где христианину не место. Если вы хотите отдохнуть, найдите место не пляжное, и вы там сможете отдохнуть. Ну, с разрешения родителей, и неплохо, если они и вас и проконтролируют. Совершенно неприемлемым считаю, чтобы группа молодежи поехали на море. Даже отдыхать не на общественном пляже. Я считаю это неприемлемым. Вот. Семейный отдых считаю допустимым. Или каким-то очень узким кругом. Можно ли потерять возрождение? И как? Если да, то вернуть. Друзья, по поводу возрождения, возрождение потерять можно. Написано, всякую у меня ветвь, не приносящую плода. У меня ветвь, это значит, ветвь, привитая на лозе, значит, возрожденная. Не приносящую плода он отсекает. И эти ветви бросают в огонь, и они сгорают. Поэтому возрождение можно потерять. Можно потерять в результате бесплодной жизни, и можно потерять в результате тяжкого греха. Ну, например, написано «блудник да будет отлучен». И в результате тяжкого греха. То есть, человек теряет возрождение, значит, он теряет Духа Святого. О Сауле написано, что Дух Святой от Саула отступил. Таким образом, человек может иметь Духа Святого и может его потерять. Он был член церкви, а потом стал бывшим. Потеряв Духа Святого, он потерял возрождение, он перестал быть членом церкви. Написано, как можно восстановить. Через личное сердечное раскаяние перед Богом можно ситуацию поправить. Объясните, пожалуйста, как правильно ответить на такой вопрос неверующих. Почему вы не смотрите телевизор? Какой он приносит вред? Это же наоборот хорошо. Ну, неверующие так задают вопрос. Друзья, а вы можете мне ответить, почему вы не смотрите телевизор? Вы можете мне ответить? Я, друзья, скажу так. Я человек, ну, мне кажется, на многие вещи не очень узко смотрю. То есть, вот только так ответите, никак иначе. Например, мне вмещается ответ. У нас не разрешается, в нашей церкви не разрешается смотреть телевизор. Как вы думаете, нормально или нет? Ну, в принципе, да. В принципе, да. У нас не разрешается смотреть телевизор. У меня нету хорошего ответа, я могу ответить только так, и все. А если ты будешь смотреть, а если я буду смотреть, меня накажут. Вот, ну, в общем-то, и нормально. И неверующий поймет или не поймет? Поймет. Самый понятный вопрос неверующим. У нас не разрешено, и все. Друзья, если немножко шире отвечать, то скажу, ну я для вас отвечу. Друзья, вообще в телепрограммах очень много грязи. Очень много грязи. И если, когда мы были детьми, ну, был какой-то фильтр, вот, ну, в советское время был фильтр. Были такие понятия, как дети до 16 лет не допускаются, или без права показа по телевидению и так дальше. Сейчас все фильтры сняли, сняты. Кстати, в Государственной Думе стоял вопрос о ненормативной лексике. То есть сейчас вот в прессе и в средствах массовой информации, включая телевизор, допускается мат. И, ну и всякие нецензурные слова, ну как их называют. Вот. И этот вопрос в Думе не прошел. То есть что-то у нас пытаются ограничивать, но этот вопрос в Думе не прошел. И в общем-то, друзья, человек, который смотрит телевизор, то этот человек, он постепенно, он все равно будет развращаться. Он сначала будет привыкать к вещам какие-то, ну, более вот легкие, вот, будет отключать экран, а потом он не будет отключать экран. Я один раз беседовал с детьми, это было лет 12 назад, может, 15, беседовал с детьми. Я беседовал о целомудрии. Дети были примерно возраст 10-12 лет. И я спрашиваю, поднимите руку, у кого телевизор? Ну, 12 девочек подняли руку. То есть у них семьи смешанные, ну, неверующие родители у кого-то и так дальше. И я спрашиваю, вот вы смотрите телевизор? Да, смотрим. А бывает такое, что вы с семьей смотрите? Они говорят, бывают. Я говорю, и вот вы смотрите фильм, и вдруг в фильме начинается какая-то эротическая сцена. Бывает такое или не? Да, бывает такое. А что вы в этом случае делаете? Вот папа, мама и вы смотрите телевизор, и начинается эротическая сцена. Вы же не ожидали, что это будет такое? Одна девочка говорит, папа встает и уходит. Я говорю, а вы? А мы с мамой смотрим. Понимаете, да? Вот. Поэтому, в общем-то, друзья, я вам скажу, это милость Божья, что в нашем братстве телевизор не разрешается. И если где-то появился в семье, то обычно в церкви будет принято решение за исключением, если, например, неверующий отец или неверующая мать, конечно, здесь труднее регулировать, а в общем-то, слава Богу, что как бы нас вот стараются держать, ну, в каком-то таком уделе, вот. Приветствуете ли вы профессию юрист? Друзья, людей приветствую, профессия, как правило, нет. Вот. А в отношении, если одобряю или нет, друзья, вообще быть юристом не запрещено в братстве. Но профессия юрист – это из области риска. Если у меня верующий человек спрашивает, вы мне посоветуете ли поступить на юридический? Я могу спросить, зачем? Он мне скажет, я хочу защищать церковь. В плане вот власть и церковь. Я хочу вот стоять. Я знаю, в Америке один брат, он защитил докторскую диссертацию по международной, вот, ну, юридической этой всей системе. И он стал доктором юридических наук. Я говорю, а зачем тебе? Он говорит, для того, чтобы защищать церковь. Ну, может быть, где-то это и нормально. А вообще в сфере суда, прокуратуры, МВД, ну, где обычно юристы работают чаще, это нам там не место. Быть юристом над предприятием в принципе допустимо, но опасно, потому что может возникнуть какой-то казус, когда на вас ляжет ответственность защищать в суде интересы предприятия. А юрист должен правдами-неправдами защитить, и все. И он попадает в искушение. И поэтому я бы, в общем-то, неодобрительно, чтобы человек учился на юриста. Хотя, в общем-то, иногда в ЗАГСе там юридическое образование нужно. В общем-то, там я не вижу какой-то опасности. И в некоторых местах. Но таких мест мало. И последняя записка. Подскажите, смысл исповедовать грехи, если ты их выкладываешь Богу? То есть, Богу исповедал, а зачем человеку? Друзья, я вообще сторонник, вот как я в беседе говорил, держаться библейских позиций. Ну, посмотрите, как было в Ветхом Завете. Человек согрешил. Что он должен сделать? Он берет животное или голубя, овца или козу, он приносит к священнику. И сначала он должен исповедаться. В присутствии священника должен исповедаться. В дни Христа Иоанн Креститель крестит в водах Иордана. Люди приходили к Иоанну Крестителю, написано, и крестились в Иордане, исповедуя грехи свои. Друзья, после Христа, в пробуждении в Ефесе, написано, многие из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Они приходили к апостолам, тоже исповедание. Друзья, написано, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. А зачем друг перед другом? Признавайтесь. Значит, поэтому это тоже исповедание перед людьми. Перед людьми. В общем-то, везде в Священном Писании мы видим, что имело место исповедание. А еще написано, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. От кого скрывающий? От Бога или от людей? А что от Бога скрывать? От Него написано, нет твари сокровенной от Него. Поэтому скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет, тот будет помилован. Поэтому помилование зависит и от открытия наших грехов тоже. Ну вот так. Ну а теперь, пожалуйста.
Еще один очень важный вопрос для кого-то. Скажите, пожалуйста, у нас два дня тема о вере. Почему не поменяли плакат? Нет, тема сегодня у нас не о вере. Тема «Сохранить предание». Ну, тимошевцы не успели плакат оформить. Я думаю, они постараются к следующему году это сделать. А сейчас пение мы послушаем. «Что унываешь, душа моя милая?» После этого стих «Мы начинали хорошо» и пение «Слава Богу».